Дорогие наши слушатели, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресенье». Это цикл передач под названием «Гость в студии». Сегодня я вам представляю заслуженного художника России, скульптора Валентину Степановну Соколову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валентина Степановна, мы с вами делали цикл передач, который назывался, и делаем его, я думаю, даст Бог, продолжим, «Город как среда обитания». Мне очень нравится это название. Ну вот, вы уже были в нашем эфире несколько месяцев назад, это тоже был период коронавируса, и я, чтобы, может быть, облегчить в некотором роде нашу беседу с вами, хочу вам сказать о том, что очень многие гости, выступающие, православные христиане, которые вот у нас были в нашем эфире, они все так или иначе вот эти последние годы как-то для себя пытаются проанализировать. Я думаю, что сегодня у вас, наверное, тоже такая же задача. То есть как вы жили эти полгода? Творческий человек.
Ну, поскольку на нас свалился этот коронавирус, нам его не объехать, не обойти, и как бы я некоторые итоги подведу за эти несколько месяцев. И, честно говоря, я его не очень заметила, потому что я работала, как всегда, и до этого работала, и жила так же. Единственное, что мне понравилось, что город стал чище, воздух стал чище, меньше машин, меньше этой брани непечатной на улицах. Вот. И сразу стало понятно, что в нашей жизни нужно, а что не нужно. То есть лишнее все ушло. Ушли театры, кино, всевозможные эти фитнес-залы, кафешки. Все это не развлекаловка всевозможная. Осталось то, что нам необходимо. А необходимо нам что? Вера, книги. Не все книги, конечно, тоже не должны быть книги, которые о любви, о вере, о чистоте. Вот. И поэтому, как бы я шла по улицам, всегда радовалась. Вот, наверное, еще рано радовалась. Смотрю, идут парни, девушки такие красивые. Просто на них засмотреться можно. И мне хотелось думать, что они внутри такие же красивые, как и внешне. И мне это было радостно. Ну, конечно, сейчас все стало возвращаться на круги своя, все пооткрывалось. Но я думаю, что люди все равно как бы уже с другим опытом ко всему возвращаются. Какие-то самоограничения они, наверное, вынесли из коронавируса и поняли, что им нужно, а что лишнее. А лишнее – это значит вредное для души и для тела. Вот я по себе знаю, что я стала больше читать. И считаю, что это гораздо более интереснее, чем глотать уже пережеванную пищу кино и театра. И прежде чем какой-то фильм смотреть, я всегда сначала почитаю саму книгу, а потом уже, если мне понравится, я буду смотреть фильм, если это будет необходимо. Вот. И я хочу сказать, что человек как бы по своей природе склонен к лени, склонен катиться по наклонной плоскости, потому что это легко. А идти вверх, себя преодолевать, какие-то трудности – это всегда трудно. И чтение – это такой активный процесс по сравнению с восприятием кино и театра. Там как бы предлагается готовая пища, пережеванная. А книги формируют свое восприятие, потому что у каждого, каждый читающий книгу, он в силу своего жизненного опыта, представления у него другие совершенно, очень индивидуальные. И люди все разные, и у них свое очень конкретное индивидуальное восприятие героя, обстановки, сообразно, опять же, с его жизненным опытом. Вот это очень важно, как бы сохранить свою индивидуальность. Все люди разные, все. И, конечно, к этому надо вот как-то детей приучать. Вот я просто много знаю школьников, которые вообще не читают ничего. Это бедствие. Я считаю, это просто национальное бедствие. Человек не читающий, это не знаю, как это тьма. Это тьма. А надо идти к свету. И особенно вот детей, которые еще как бы не вошли вообще всем своим нутром в эти информационные технологии, в эти мобильные интернеты и прочее. Надо как-то их просто ограждать от всего этого.
И... Но они, кстати говоря, тоже выбирают книги, знаете, про монстров, про ведьм. Да. То есть они как бы читают книги, комиксы.
Да, книга, книги рознь.
Берут читать. Да. Тоже интересно. Что такое комикс читать? Ну, представьте, вы сами художник, да?
Нет, конечно.
Это вот такая облегченная, вот так, такая разжеванная, не знаю, пустое времяпровождение.
Это даже не пустое, а вредное. 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 Вот это такая отрава, я бы так сказала. Вот. И, конечно, надо детей ограждать, но всеми силами, возможными и невозможными, от этого и чтива, и этого кино, и ограждать от этой пищи недуховной.
Это проблема родителей уже.
Да,
мы уже,
конечно,
об родители. Этом говорим, конечно, постоянно. Каковы родители, таковы и дети.
Конечно. Да, семья – это малая церковь, да, это надо. Это такая ответственность ложится на каждую семью, просто огромная. Огромная ответственность. И, ну, вот знаете, наверное, такой пример приведу. Когда мамочка кормит грудью младенца, как бы постоянно кормит, младенец к этому привыкает. Потому что каждая капля материнского молока – это вообще ценность. Ценность. И как только начинается прикорм, ребенок сразу от груди отказывается. Потому что это легче. Не надо трудиться. Знаете, вот... Вот во всем вот такая есть лень у человека, как природная. И с этим надо бороться. Надо приучать ребенка преодолевать свою лень. Какие-то вот это надо приучать, конечно, в семье. Но что школа этого не дает. Школа-то не дает, к сожалению. Ну, вот мне нравятся книги об истории. Меня это очень вообще интересует, вообще история и России, история, всемирная история, как люди жили, как они выживали в самые трудные, переломные моменты, и что им помогало выживать. Вот меня вот это, вот эти моменты меня интересуют всегда, не только русского народа, а и других народов, и болгар, сербов, которые тоже пережили не меньше, чем Россия. Конечно, люблю поэзию. Тоже не всякую поэзию. Нет, в основном как бы такая, ну, лирическую поэзию тоже. Это интересно.
То есть вообще мало кто стихи читает, наверное, да?
Да. Лирика как-то уходит из жизни вообще. Это очень...
Остается прагматизм один.
Да, вот я даже иногда слушаю, как школьники разговаривают между собой, и о чем они разговаривают. И мне даже непонятно, вот о чем они разговаривают. Вот даже непонятно, на русском языке говорят, а мне непонятно, о чем они говорят. Это страшно, понимаете? То есть такой стиль таких смс-ки. Это вот такой газетно-телеграфный стиль. Чистая информация, без души, без сердца. Вот это очень плохо. Это плохо. То есть этим тоже как-то надо бороться, не знаю как. Но приучать все равно к книге надо. Просто оттаскивать как-то за уши как детей, пока они еще к этому как-то можно. Потому что взрослого, уже подростка, уже его не оттащить. Уже все, это уже время как бы потеряно. Это, поэтому тут надо настолько... Просто битва должна быть, такая битва за душу ребенка.
Вот еще я, поскольку вы тоже человек, который занимаетесь вот этим вот пространством, помните? Ну, то есть я уже упоминала о том, что наш цикл назывался «Город как среда обитания». И здесь можно провести аналогию как раз с тем, что вот сегодняшние квартиры людей, очень многие... Вот даже просто смотришь какие-то проекты, смотришь какие-то интерьеры где-то вот или в журналах, или там в других каких-то источниках, и ты понимаешь, что там нет места книгам. Да. Это вот Вот если эта книжечка, где-то она там на какой-то такой дорогой полочке устроена, журнальчик, то это должен быть с таким прекрасным корешком, чтобы там какой-то иностранный автор.
Это часть интерьера.
Часть интерьера, да. А еще лучше, вот у нас тоже очень известная сейчас книга, которая пользуется большой популярностью, это японского автора «Магическая уборка». Там вообще предлагает девушка книги складывать в ящик под обуви для хранения, да, то есть вот там, где обувь, и вот все как бы такие книжки, вот лучше там. Это вот к тому, что, понимаете, что как бы происходит, да?
Да, совершенно верно.
Нет места, не то чтобы там иконам в доме, икона это у нас сейчас в интернете иконка. Вот ты слушаешь ведь, да? Посмотри там, я тебе там вот на этой иконке. То есть вот эти стирания совершенно понятий и добра и зла, вот этих вот, опять же, непонимания совершенно. То есть вот ты реально просто разговариваешь с людьми, и они очень многие не понимают вот перестроечного времени люди. Они только видят одно, то есть то, что мне полезно, вот то, что мне выгодно, то, что сегодня современно, вот это как бы является ценностью. Угу. Конечно, это не у многих людей, но такая тенденция, она все равно есть.
Да, я согласна. И даже вот совсем уходит или вообще ушел из нашей жизни такой эпистолярный жанр. А ведь как это письмо... очень человека как-то собирает. Он пишет о главном, понимаете? А это ушло. Это, понимаете, вот уходит из жизни что-то главное. Это печально. Это печально.
Как мы пишем смски, как мы пишем, как мы общаемся в Телеграме? Ни точек, ни запятых. Твое имя, то есть ты просто вот, ну, повально видишь, там обращаются к тебе, не выделяются никакими запятыми. То есть вот все в одну строку. Угу. Где-то там может быть. То есть вот это, ну, это просто катастрофа какая-то.
Да, неуважение к своему родному русскому языку, который действительно великий язык. Такой язык мог создать только великий народ. Вот такие пословицы, такие поговорки у русского народа, у меня толстая книга, это просто это настольная книга, потому что она написана кровью, потом и слезами, эта книга. Это жизненно необходимая книга, я считаю, она в доме должна быть у каждого. Это такой опыт поколений. По поводу традиции. Я, может быть, повторюсь, но я скажу еще одну такую вещь, что дерево без корней – это бревно, это материал, из которого можно делать все, что угодно. И, во-первых, как такого прогресса, так называемого прогресса, вообще нет. Потому что нельзя сказать, что вот греки были на более низком уровне, чем, например, вот Возрождение. То есть как такового прогресса нет ни в искусстве, ни в науке, потому что если мы будем копать очень глубоко...
В хорошем смысле прогресса,
да,
вот мы понимаем. Потому что вот это понятие прогресса, оно настолько вот такое завуалированное, каждый это по-своему понимает.
Если прогресс понимать как бы с чисто материальной точки зрения, да, человек стал жить более сытно, благоустроенно, меньше стал работать, двигаться. Если это как бы цель прогресса, тогда прогресса нет как такового. Потому что если мы будем, например, вглубь веков так заглянем и посмотрим те же египетские пирамиды, те же вот 10 век до нашей эры Древняя Греция, они создали такие каноны архитектуры и канон красоты человеческого тела, который сейчас еще никто не превзошел, ими пользуются до сих пор, хотя им уже вот 12 веков. И потом ни о каком прогрессе, вот с моей точки зрения, быть не может. А наука, да, она, конечно, шагнула в том плане, в материальном плане, там, покорение космоса. Ну, надо ли его покорять вообще, в принципе, вот сама такая мысль. Я слышала неоднократно среди ученых такую мысль, что космос необитаем. Он не расположен к жизни человека, какого-либо живого существа. И не надо туда лезть. Это как бы есть рамки, за которые нельзя заходить. И нечего там делать живому человеку. У нас прекрасная Земля, может, единственная вообще во всем, во всей Вселенной. Эту Землю надо обихаживать, любить, сохранять. И в этом наше спасение. Зачем еще обживать Луну, Марс, там, Венеру, якобы там найти жизнь? Надо любить то, что есть. Здесь хорошая русская пословица, которая как бы дублируется в других, у других народов. Чем богаты, тем и рады. Тут такая мудрая пословица. Вот. И надо радоваться тому, что есть, не печалиться о том, чего нет. Тоже очень мудро, вот это вот такая крестьянская такая мудрость, надо ее брать на вооружение. И надо немножко вот ограничивать своих каких-то потребностях чисто материальных. Вот я пришла к выводу, человеку очень немного надо, вот в смысле, чтобы прожить. Очень немного надо. Вот монахи в монастырях, они же питаются, по-моему, или один, или два раза в день. А в пост вообще у них вода и просфора. И ничего, они живут там до 92 лет, до 90 лет доживают. Замечательно. Вот поэтому нам надо умерить свои вот эти вот потребности материальные, совершенно не имеющие границ. Это убивать животных, вот это же страшное дело. Вот как можно есть мясо убитого животного, той же коровы, которая вот бегала, травку щипала, да, радовалась солнцу.
Нам Господь все равно вот дал этих животных.
Ну, да, но для этого еще пост есть, чтобы мы как бы...
вот, понимали.
Да. Понимали, что мы должны нести за это раскаяние, что мы все равно их убиваем, этих животных. Какое мы имеем вообще право убивать себе подобных?
Вот священник же не может убивать ни курицу, да, никакого-то вот другого животного. Ему не дано такого,
да,
права.
Совершенно верно. И вот это надо как бы уже в детях это воспитывать. Вот вчера я совершенно случайно разговаривала с одним мальчиком 10-летним. Он сам подошел к нам, мы гуляли. И мы так с ним разговаривали обо всем. Он так как-то хорошо. И я так порадовалась, что вот есть мальчик, ну, видимо, он такой, из такой хорошей семьи. Вообще простой. И мы так потом смотрим, какая-то драка произошла между детьми. И он подошел, сначала сказал: помиритесь. Это была его такая инициатива. Он: давайте, надо помириться. И он действительно, он их помирил. И меня это порадовало, что вот у детях есть такое понимание, что мир лучше всякой ссоры. Он такой, интересно было с ним поговорить очень. Я порадовалась, что есть такие дети, с которыми можно на любую тему поговорить, и они находят понимание. Во всем, даже в таких вот мы вопросах говорили вообще, о космосе говорили, обо всем. О том, что вот есть такое движение Greenpeace, да, что вот люди даже не желают одеваться в шкуры, потому что за этим стоит убийство животных. Вот. И там коррида в Испании, в общем, обо всем. Так, и он так очень все к этому как-то с пониманием отнес. Вот меня это порадовало, что есть такие дети, и еще не все потеряно. Вот. И я думаю, что можно, на этом пути можно поработать нам всем, и родителям, и вообще просто прохожим. Вот когда ты что-то видишь такое, нельзя проходить мимо. Вот иногда смотришь, мамочка идет. И ребенок спрашивает ее о чем-то таким интересом. Она: отстань. Я тут не могу выйти. Говорю: ну, мамочка, у тебя это дорогое твое дитя. Ну, объясни ему, о чем он спрашивает. Ну, как можно так? Вот он один раз спросит, второй раз спросит вот так вот, а потом отстанет. И все.
Очень скоро он это,
да,
сделает.
И контакт будет нарушен навсегда. Вот надо с ребенком быть как бы... стараться с ним как можно больше быть до того возраста, когда мама ему нужна. Потому что настанет такой момент, когда мама, он уже не будет нуждаться в маме в таком, как бы, в таком плане, что вот она ему необходима. Все равно это она нужна, будет понятно. Но есть момент, когда вот он до пленного возраста, мама ему просто необходима. И я в этом плане думаю, что вот этот коронавирус, как бы, когда мама имела возможность с ребенком быть побольше дома, заниматься с ним, это такое благотворное время. Благотворно, надо это ценить, каждую минуту, проведенную с ребенком. Потому что все равно дети от нас уходят, как бы, в свою жизнь, в свой мир. И то, что мы в них закладываем в таком нежном возрасте, это надо стремиться всей душой. Всей душой надо это в них такое прямо вкладывать. Все доброе, светлое, чистое. И вот все эти... Вот я сейчас слушаю передачи и по радио «Звезда», и по радио «Вера». Кстати, рассказы Льва Николаевича Толстого, детства. Такие замечательные рассказы. Замечательные просто. Они, знаете, вот, ну...
Это включено в школьную программу.
Включено.
Да, детство. Мы тоже в шестом или пятом классе ребенок у меня изучал.
Да, да, да. Это хорошо, это хорошо. Потому что они такие вот как бы дают представление о том, как раньше жили люди. Вот о традициях. Я скажу, что все мы вышли из крестьян. И вот эта крестьянская закваска. Вот у меня родители тоже крестьяне. И мать, и отец, и я этим горжусь. И вот у них вот эта крестьянская закваска могла им перенести все страшные эти годы. Это и гражданская война, и революция, и отечественная война, и голод послевоенный, разруха. Как они все это вынесли и воспитали троих детей, дали всем образование. Это немыслимо, через что они прошли, немыслимо. Я думаю, что не только мои родители, но и другие тоже. Жили в коммуналке, в то время как другие жили в благоустроенных квартирах, естественно, рядышком совершенно. Я все это помню. Дрова пилили, кололи, печку топили, воду носили из колонки. Вот. И все это я помню, все это перенесли смиренно, ни на кого не... как бы не озлобляясь, хотя был повод.
И это же было все в центре Екатеринбурга.
В центре, да.
То есть это улица Первомайская, Карла Липнихта, да?
Улица Карла Липнихта, вот сейчас на том месте, где стоит новое здание музыкального училища с бюстом Чайковского, на этом месте стоял барак. Мы жили в этом бараке. Правда, у нас вход был отдельный, не коридорная система, была своя русская печка там, и у меня как бы такие светлые воспоминания все равно об этом детстве, несмотря ни на что. Вот я что хочу сказать, что многое мы должны взять от крестьян, потому что мы все вышли оттуда, и рабочие, и солдаты, и интеллигенты, все вышли из крестьян. У нас крестьянство погубили, прямо скажем, погубили, у нас нет крестьян. Начали с кулаков, кончая и закончили колхозами. То есть крепостное право было. Колхозы – это крепостное право было, продолжение. И поэтому вот сейчас, когда люди возвращаются, не возвращаются, а просто некоторые едут в пустующие деревни, я знаю, северные, вот Архангельская область, просто люди из Питера, из Москвы, с семьями едут туда, на эти брошенные деревни, брошенные дома, роскошные дома. Там же ведь на севере никогда не было крепостного права, не было заборов. Как таковых заборов не было. Огромные дома с подклетью, на сваях такие добротные. Просто там все было оставлено, вплоть до прялки, кровати, столы, все было оставлено. Приходи и живи. И они пришли, стали жить с малолетними детьми, и стали жить. Вот меня это так порадовало, был даже такой документальный фильм об этом. И вот, может быть, с этого начнется такое возрождение, может быть, вот когда человек будет ближе к земле. Он почувствует, что действительно земля – это все, что вот люди в городе, это же, ну, грубо говоря, дармоеды, я так считаю. Потому что это торговцы и охранники. Так. Ну, кто еще в городе? Заводы все стоят. А на земле человек трудится. Он кормит Россию. И вот с этого надо, как бы, мне кажется, начинать. Потому что там люди чувствуют себя действительно, что они нужны. Нужны. Они заняты делом. Это дело, понимаете? Вот. И поэтому и даже вот, конечно, вот я наблюдаю, как моя внучка, она, как, видимо, есть такая природная тяга все равно ко всему живому, к растениям. Она на подоконнике устраивает такой маленький огород. Садит туда всякие, ну, и перец, и укроп, и цветную капусту, и смотрит, как это из зернышка потом растет такой росточек, каждый день наблюдая. И для нее такое отдохновение. Действительно, вот она понимает, что она занимается делом. Хоть как-то все равно ее тянет к земле, все равно ко всему живому. Живого тянет к живому, правильно? Вот, как бы там город не препятствовал этому, вот это все равно есть у человека.
И... Рафинированная очень жизнь в городе. Она, да. Она не настоящая совершенно.
Да, совершенно верно. И вот они не знают,
что... Всё вышкалено.
Да, выхолощено.
Выхолощено.
И поэтому они не знают, что главное, что второстепенно. Человек, который трудит на земле, он понимает. Вот мой отец, Царство им Небесное, он 5 лет остался без отца. Он был последний в семье, самый младший. И он родился в марте, когда еще были заморозки, но уже как бы, ну, землю пахали. Он в 5 лет уже умел запрягать лошадь, потому что он был единственный мужчина в семье, все были взрослые, он запрягал лошадь, пахал, сеял. То есть это был уже мужичок, понимаете? Я вспоминаю это стихотворение.
Многоток.
Да, многоток. Мне это стихотворение Некрасова.
Обожаю мужичок. Его.
Замечательное стихотворение.
Очень его вот люблю. Просто... Так же, как и басню Крылова «Стрекоза и муравей».
Совершенно верно, да.
Любимые мои такие.
Да. А какой тебе годик? 7-й миновал. Вот видите, как он уже с такой гордостью.
Да.
Такой. Вот.
Влас.
Влас. А как тебя звать? Власом. Вот замечательное стихотворение. Я считаю, вот надо как бы... побольше читать таких произведений. Вот Некрасов, это вообще это такая это книга жизни вообще. Это такой поэт.
А вы можете это стихотворение вспомнить?
Вот это?
Да.
Ну-ка. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост воз.
И шествие важно.
И шествие важно, в покойствии чинном. Лошадку ведет под усы мужичок в больших сапогах, полушубке овчина, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище, ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышь, рубит, а я отвожу.
В лесу раздавался топор.
Дровосека. А что, отца-то большая семья? Семья-то большая. Да 2 человека, все мужиков-то. Отец мой, да я. Ах, вот оно что. А как тебя звать? Власом. А какой тебе годик? 7-й миновал. Ну, мертвая, крикнул малюточка басом. Рванул под усы и быстрее зашагал.
То есть он даже и не продолжил разговор. Он просто хватит тут болтать уже. Да, тут работы полно.
Это мужичок. Вот, понимаете, этот уже мужичок.
6 лет.
7-й миновал.
А, 7-й миновал,
вот,
да.
Понимаете, он уже мужичок, да. Понимаете, он уже знает свои обязанности. Он семью кормит, понимаете, вот он такой... Вот это надо воспитывать, и такие вот стихи надо просто заучивать.
Деловитость такая заложена.
Да, вот такие просто они...
Ну вот, все-таки сегодня есть семьи, которые... Вот это вот лучшее, то, что было в их семьях, они стараются это тоже в свою семью принести. Вот я знаю, что, например, ну, есть такие семьи, которые просто хранят память о Великой Отечественной войне. Это для них очень важно. Они собирают фотографии, они mm-hmm. и какие-то письма имеют, у них есть альбомы. И вот... Знаете, сейчас вот я, конечно, не хочу обидеть ваших сородичей, дизайнеров, художников, которые украшают свои дома картинами или какими-то другими произведениями искусства. Но вот фотографии наших именно предков, бабушек, дедушек. Вот я специально просто, даже вот не к сегодняшней программе, готовясь с вами, Валентина Степановна, а вот раньше я смотрела, мне было очень интересно посмотреть быт русской избы. Русская изба, белорусская, украинская. У них у всех были фотографии на стене. Вот как раз людей, вот твоих родственников.
Да.
И как по-другому совершенно воспринимается этот дом. Конечно. Как мы вот говорили, что книг нет.
Корни.
Да, книги вообще тоже становятся как элементами. И каким-то.
Тоже.
Да. Вот про традицию.
Угу.
Хорошее сад на окошке. Хоть что-то. Но все равно ребенок к этому приучается.
Да, конечно.
И вот из этого всего может состоять жизнь семьи.
Да, даже как бы на небольшом пространстве городском, в частности, в квартире, да. Я даже вижу, как наши дворы так запущены. То есть вообще такое наплетческое отношение со стороны этой, как у нас называется?
Жилконторы.
Жилконторы и еще естественно, Зеленстрой, который в основном рубит деревья, этим он занимается. А бабушки, которые вот как бы не могут никуда выехать особо за город или что, они как-то стараются всеми силами своими, сколько у них есть, обихаживать хотя бы придомовую территорию. Садят цветочки, клумбочки делают из обломков кирпичей, поливают. Все своими силами, потому что у них это есть в тягах, чтобы красоте, как-то к уюту, как-то обустроить жизнь, чтобы, ну, можно было радоваться.
К живому ко всему, к живому. Вот вспоминается о стихотворении, по-моему, нашего уральского автора, но я совершенно забыла. Но смысл, помню этого стихотворения, что в любое время, в любые года, связанные с самыми разными там сложностями, войну, всегда находились такие люди, женщины главным образом, которые даже вот в консервных банках выращивали растения, цветы.
Да, 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 совершенно
верно. Это просто вот, ну, гимн вот цветам, ну, и вот совершенно как верно. Можно живое все, живое сохранять и приумножать в нашей жизни.
Да, совершенно верно. Я даже, помню, читала рассказ об одном революционере, который был заточен в Петропавловскую крепость на долгие годы. И как однажды нашел какое-то семечко и посадил его в какую-то там плошку, где-то нашел. И это семечко, значит, проросло, стало расти, расти, он встал на окно, и, наконец, оно проросло и дало цветочек такой, какой-то небесно-голубого цвета. И для него это была такая радость, необыкновенная радость для него, вот этого заключенного была. И у него больше ничего не надо было на свете. Он жил и радовался этому цветку, который тянется к свету, так же, как он.
Сегодня мы с вами нашу беседу заканчиваем, но мы ее продолжим. И я вот то, что мне сейчас опять приходит в голову вот по поводу живого всего, то, что можно как бы и нужно в себе совершенствовать и развивать в человеческой личности. Вот такой вопрос был задан дизайнеру. Что самое главное в интерьере квартиры? Вот что, какие два таких вот момента, которые делают именно интерьером квартиру? Вот я вам тоже хочу этот вопрос задать. Вот на ваш взгляд, что
вот,
это?
Вот знаете, что, опять же вернемся к крестьянской избе. Меня она всегда очень... Я люблю эти вот музеи крестьянского быта, которые вот есть в Нижней Синичной.
Я тоже очень люблю.
Замечательные. И мне всегда крестьянская изба, она меня всегда просто поражает своей простотой, красотой, несмотря ни на что. Ничего лишнего, во-первых. Это вот стопроцентная композиция. Она отработана веками. Вот есть всегда... Заходит сначала слева печка. Это как бы...
Слева должна быть, да? Печка.
Да.
Всегда слева.
Обязательно. Это как бы, знаете, если пословица танцевать от печки, да?
Самое главное в доме – это очаг.
Очаг, да. Потом, значит, прямо красный угол.
Угу.
Красный угол. По периметру идут скамейки. причем широкие, на которых можно спать. Вот. На печке, печка – это вообще как центр, потому что там можно было и это обогрев, это приготовление пищи, и там даже можно было мыться и спать, там палати были. То есть это вообще сосредоточение жизни. И вот я думаю, что в городской квартире должно быть вот такое некое подобие вот этой, потому что эта композиция отработана веками. Вот там ничего не надо придумывать, велосипед. Ну, все уже придумано. Зачем что-то придумать? Это, вот это нужно взять на уровень. Красный угол должен быть в квартире.
А сегодня, вот я знаю один из ответов, вот я вам задала, да, про как вот дизайнеры, дизайнеры сегодня современные решают проблему интерьера. И этот вопрос я задавала тоже разным людям. Кто говорит книги, кто говорит освещение, кто там еще что-то говорит. У меня вот такой ответ был, которым я прочитала, что интерьер создают именно цветы и картины, произведения искусства. Вот два как бы таких важных элемента. Вот, поэтому я вас как скульптора тоже спросила, задала вам этот вопрос. Как вот современное пространство можно вот привести вот как раз к настоящему, к жизни, которой жили наши предки?
Конечно, я согласна, что цветы должны быть. Вы знаете, в крестьянской избе и сейчас в деревнях всегда на всех окнах были цветы. Причем не просто цветы, а герань.
Конечно.
Герань. Причем почему
именно герань?
Да, именно герань. Почему
герань? Столетники какие-то простые.
Столетники обязательно были, потому что это цветок, который там кладезь витаминов. Опять же, жизнь необходима. И он тоже красивый. А герань, потому что она, кроме того, что она сама по себе очень красивая, и такая у нее листва, очень такая мощная листва, которая обогащает кислородом помещение, она еще и такой сильный антисептик. То есть в крестьянской избе, где всегда было полно, значит, вот, ну, полушубки, валенки, варежки, шапки, все это шерсть, это овчина.
Да, это моль.
Вот, а герань, она предохраняла все это от моли. То есть все вот, было предусмотрено. И красота, и функциональность, все были как бы воедино. И поэтому в современной квартире тоже цветы должны быть. Конечно, это красота. Но это уже вот,
вторично.
Вторично, как бы украшен, то есть красный угол, а все остальное уже потом. Это уже потом. Фотографии. Фотографии – это такой как бы свой родовой иконостас. Продолжение как бы вот тоже красного угла, так скажем. Вот то, корни, так скажем, корни, которые нас должны подпитывать. Вот. И я часто наблюдаю, вот, кстати, напротив наш дом Военведовский, там, где срубили такое красивое дерево, серебристая ива, и остался пень. И этот пень дал такие побеги мощные, красивые, потому что остались живые корни. Вот корни, если живые, то все можно восстановить. Да.
Дорогие наши слушатели, сегодня это была беседа с заслуженным художником России, скульптором Валентиной Соколовой. Продолжение следует.